Гость, о котором я хочу вам сегодня рассказать, был у нас впервые в далеком 1990 году. Только самые матерые и отпетые ветераны сего оборота могут помнить эту передачу. Но зато какой волной тепла наполнится их сердце, когда они скажут: «Вспомнил! Было!» На самом деле так оно и было. У нас был в гостях тогда 17- или 18-летний юноша Борис Рогинский, который тогда только учился в институте на втором курсе, и он нам рассказывал о Толкине и Битлз. У него была такая работа, которую он сюда приехал читать. Надо сказать, что и по той, и по другой теме много там было чего сделано. По Толкину поставили 3 огромных фильма.
Ужасных. Ой. Да. Даже не вспоминайте, пожалуйста.
Так что, Борис, вы предвосхитили значительным образом развитие мировой кинематографии своим скромным тогда трудом. Но вот прошло каких-то, я не знаю, там, 14 лет, и мы с вами снова с одним столом. Поэтому добро пожаловать.
Добрый вечер.
Приятно видеть, что наш гость по-прежнему очень молод.
Но если ему тогда было 17, сколько вам было тогда?
Ну что ты такой? Я
бы не стал вдаваться в цифры.
Нет, ну просто известно, что...
На втором курсе, скажем, 18-19.
72-го. Да, ну понятно. Вам сейчас 32, а тогда было, видимо, 18.
Что ты такой в этом году?
А напомните нам, что это у вас было за работа и зачем вы сюда приезжали в таком хрупком возрасте?
Я был англоман. Я любил все английское. Я любил... Недаром так это у меня сложилось. Битлз, Толкин, потом к этому всему еще прибавились прерафаэлиты, Льюис Кэрролл, ну и всякие всевозможные декаданс, а потом Хичкок.
Хичкоком мы потом занимались. Но вот в тот момент, в 90-м году, вы сюда приехали, держа в руках некий написанный вами труд.
Да, трактат. Он назывался «Битлз и Толкин. Двоеточие. Готика 60-х». К счастью, он потерялся.
Вот. А кто вас тогда сюда привозил? Что это была за операция?
Значит, операция была такая. Был 90-й год. Еще существовал Советский Союз. Еще Ленин официально считался хорошим. Нам сейчас трудно это представить, потому что никто официально не считается ни хорошим, ни плохим. Но вот была еще официальная идеология. И левые английские историки во главе с Ванессой Редгрейв пригласили наших всех выдающихся историков.
Надеюсь, Ванесса Редгрейв не выдает себя за историка.
Нет, но она главный организатор.
А это другое дело.
Нет, но потом она сама история.
О да, и даже истории.
Вот. И я к этому времени, конечно, смотрел Blow Up, и для меня было невероятным потрясением со всей моей англоманией, что мало того, что вот мы прилетаем в самолет, в аэропорт, в Хитру, и тут нас встречает еще и Ванесса Редгрейв, мало того, что.
Угу. Сошедшая с экрана.
Да, да, это было потрясающе.
Да, да.
Она в жизни дама достаточно фактурная, высокая, пронзительной силой, голубые глаза.
Ну, я не знаю, я даже как-то этого всего никогда не заметил. Я такой обалдевший от Лондона, от всего был.
Я вам говорю, как человеку, столкнувшимся с Ванессой Редгрейв, расскажу секрет ее необычайного очаровательного взора. Она очень близорука, и она ничего не видит без очков, которые она не носит. Поэтому люди, появляющиеся перед ней, проплывают в некотором облаке. И вот этим объясняется некая несфокусированность и мечтательность ее взора. Это мне рассказали люди из актерского цеха.
Я могу только сказать, что я смотрел «Blow Up». А теперь уже можно сказать, дурацкий фильм, ничего. Это была такая мода на подобные фильмы. А Дэвид Хеммингс, который играл главную роль, он был очень интересен сам по себе.
Да.
Но вот, но Ванесса Редгрейв мне так активно не понравилось. Я раньше ее никогда не видел. Так активно не понравилось.
Значит, это у вас идеология?
Нет, я ничего о ней не слышал, ничего не знал. Просто какая-то... Пардон. Не будем отвлекаться. Вы приехали по приглашению.
Она замечательная.
Замечательная.
Она абсолютно замечательная.
Хорошо.
Мы не будем говорить о ее троцке.
Таким образом, вас привезли сюда Workers' Revolutionary Party, то есть люди, которые левее коммунистов. Для них коммунисты — это нечто...
Социал-предатели.
Да, социал-предатели.
Да, и то есть так вот у меня папа, который уже тогда несколько лет тому, он вышел из тюрьмы в 85-м году, из лагеря освободился.
Вот. Почему же он так поздно сидел?
Ну вот так вот его поздно посадили, ну что я могу сказать.
А батюшке вашему что вменяли в вину-то?
Ему уголовную статью шили, подделка документов.
Угу.
И сидел он в уголовном лагере. Вот.
Так мы все в уголовных лагерях сидели. Это.
Не горжусь.
Да. А в семье истинную причину, как вы считаете, из-за чего у него были неприятности?
Ну, он издавал сборник «Память», который печатали в Париже.
А, «Память» издавал?
Да.
Ну, конечно же. Но я помню даже фамилию. Ага, он был... Какой номер? Или все они? Он всех их...
Ну, он ко всем приложил, руку.
Да, Рогинский. Ну, конечно. Конечно. Ну, да,
отец ваш историк.
Да. Его посадили, да.
И он сейчас ко всему этому имеет отношение.
Да, потому что он в мемориале московском и всероссийском, международном. И они занимаются в том числе и этим. У них есть и историческая программа, и много всяких правозащитных. Много всего такого. Но тогда это все только начиналось. И тогда было ничего не понятно. Их всех вот этих передовых наших историков пригнали в Лондон. И
передовые же люди здесь западные. Как
передовые, да, передовые. И произошло вот такое странное кви-про-кво, потому что их всех привели на кладбище к могиле Маркса.
А как же так? Конечно. Хайей, да.
И стали очень серьезно петь «Интернационал».
Да.
Вот. Сейчас это кажется смешно, но тогда это было совсем не так смешно. Ну, может быть, так же смешно, но глупо, ужасно, потому что мы не могли там такие люди, как отец мой или Феликс Перчонок, которые были там, ну как они, что, с чего, с какого они бодуна станут, вообще говоря, петь «Интернационал». А молчать в этой ситуации тоже какая-то демонстрация пошлая, ну зачем показывать? В общем, это было очень странно. Вот это вот 90-й год.
Есть же знаменитая история, как вот тоже, когда Ванесса привезла очередную группу, они там стояли у памятника Марса и тоже завели «Интернационал», говорят. Люди утверждают, что это правда. И она сказала, вот, наверное, как вам хорошо, потому что ведь наверняка вам в Советском Союзе запрещали это.
Вы знаете, у меня еще хуже было. Я же приехал в составе группы, и к этой группе пришел в гости скульптор, который сделал этот памятник Маркса, Брэдшоу.
Изваял это он.
Да, изваял он его. И он нас к нему должен был повезти, к этому памятнику. По счастью, я в это время как раз и отделился от коллектива.
Борис, вы, может быть, по старой памяти не съездили в Хайгейт на это самое кладбище, не посмотрели на памятник Марксу? Тропа народная заросла или все-таки ходят?
Вы знаете, я ведь тогда туда не поехал. У меня были совершенно другие интересы. Я был абсолютно свободен. Я ходил по Лондону и наслаждался там атмосферой. Просто обалдевал и все. И мне никакого кладбища не было.
Реферат вы свой тогда где зачитали?
Я его, ну, где-то здесь, на студии, на BBC, прочел со вставками, с музыкой, со всем, чем
надо. То есть из него сделали программу?
Сделали программу большую, потому что реферат – это не реферат, это было, можно сказать, огромное такое эссе, как я сейчас помню. И оно вот... Ну, я надеюсь, что оно и в звуковом виде не сохранилось. Ну, вообще-то...
А вы на полках не искали, нет? Ну, тут, конечно, 14-летней давности ничего не сохраняется.
Я не искал.
У нас тут политика свежей пленки, и через 2 года...
Есть несколько, некоторые старые программы большие стоят там в комнате.
Но это благодаря стараниям редактора.
Да, но шансов, конечно, немного.
Да.
Да.
Ну хорошо, если мы закончили с тем визитом вашим 90-го года, вы возвращаетесь назад в Питер, в родной свой институт, где вы там учились.
Герцена.
Герцена. А, вы герценовский человек?
Да.
Да.
На мойке?
Ну, мы учились не на мойке. У нас был литературный факультет, то есть русского языка и литературы.
Где он был?
На первой линии.
Ах, вот что, на Васильевском?
В здании католической духовной академии с огромными коридорами, сводами.
У вас, как у всякого литературно просветленного человека из интеллигентной семьи, стоял перед глазами страшный образ армии. Потому что институт закончишь раньше срока, можешь загреметь. Если, конечно, нет военной кафедры. Но, судя по вашей выправке, мне кажется, вы в военную кафедру не ходили.
Нет, никакой военной кафедры. Нас звали. Ее вообще не было.
Не было.
Ее не было. Потом,
и потом на год посылали после института служить.
Потом в перестроечные годы эту военную кафедру завели. Говорили, вот какое счастье. Раньше вот ты кончил институт, иди себе в армию, да. А сейчас иди на военную кафедру, и не потом надо. Будешь офицером, угу. Русским офицером.
Правда, они на год шли, не на три после института.
Да. Но я и не польстился на это офицерство, потому что... Что там еще будет, непонятно, когда кончу институт. А все-таки офицер – это уже привязанный человек. Ему уже действительно присяга и всякое такое.
Угу. А что, это было добровольно? Вы могли не ходить?
Да. Нет, я мог выбрать. Значит, это был такой момент. Да, можно было выбрать, ты идешь на военную кафедру или не идешь.
Но Борис выбрал другой путь. Он не пошел на военную кафедру, но стал практически полувечным студентом.
Да, я сначала взял академический отпуск, потом я то ли взял второй академический отпуск, то ли просто еще целый год.
Либеральные времена.
В общем, как-то я очень долго не ходил, 2 или 3 года в институт, пытался перевестись в университет, но как-то мне это лень стало, и я понял, что это не для меня. И, в общем, я вернулся в родной институт и сказал, пожалуйста, вот восстановите. Да. Нет, говорят, не можем мы вас восстановить. А что такое? Можем отчислить. А дальше что? А потом, говорят, тогда после этого восстановим. Ну, отчислили меня и немедленно в тот же день восстановили. Так я проучился там 7, наверное, или 8. А потом я немедленно перешел в аспирантуру. Ну, то есть мне предложили аспирантуру, и я не стал кабиниться. И прошел в аспирантуру, потому что аспирантура давала... дальнейшую отсрочку от армии. Ничего не хочу сказать. Мне и аспирантура это была приятна. В общем, опять можно было ничего не делать какое-то время, а заниматься какими-то своими делами, вот, сидеть в библиотеке, там гулять и прочее. Но и от армии отсрочка.
А тема аспирантуры, аспирантская работа какая была?
Значит, сначала я что-то такое придумал про русский символизм, которым я занимался. И они меня на кафедре абсолютно замучили вопросом, что такое символ. Они просто все жилы вытянули из меня. В общем, хорошие люди, симпатичные, я с ними не рву связи, я им благодарен. Но я понял тогда, что защищать диссертацию нужно только по тому предмету, по которому твои коллеги по кафедре ничего не знают. Потому что если они что-то знают, они тебя затюкают.
И это же принцип, кстати, рыночной экономики. Продать можно только то, чего никто не понимает. Скажем, в начале компьютерной эры. Компьютерник не понимает, все готовы платить, пожалуйста, все что угодно. Как только поняли, это все там, 3 копейки пуд. Таким образом, вы выбрали тему...
Хичкок.
Так.
Вот.
Вы уже тогда выбрали тему Хичкока. Ну, так это не так давно, Леонид Иванович.
Очень давно, да.
Дело было, это совсем не так давно. 10 лет назад.
Да? Дело было в году 98-м.
Совсем рядом.
Ну, да, ну, совсем, в 99-м я приехал сюда, в Лондон, заниматься
исследованием.
Да, в библиотеке Лондонского киноинститута. Вот.
А что вы такого нарыли про Хичкока? Если бы вам нужно было в популярной форме в 3 словах объяснить, есть ли какие-нибудь у вас открытия хотя бы для себя самого?
Открытия есть, и очень многие. Может быть, это даже касается не столько Хичкока, сколько вот всех людей, пытающихся осмыслить Хичкока и этой науки. И что там есть какой-то такой поворот, который очень... очень немногие люди понимаются. То есть для того, чтобы что-то серьезное написать, да, о каком-то фильме, условно говоря, нужно все-таки очень-очень в это вжиться и иметь какую-то очень большую непосредственность, если это вот в самых простых словах. Потому что самое главное, что я усвоил про Хичкока, это было мое первое впечатление от первого фильма Хичкока, который я случайно увидел не сначала по телевизору, и это не самый лучший фильм, завороженный, с Грегори Пеком, впрочем, и с Михаилом Чеховым, и с Ингрид Бергман, но все равно считается не лучший. Ну вот это самое главное, да? Вот какой-то момент открытости, какой-то момент смирения нужен. Вот, говорят о католицизме, да, Хичкока, о каких-то религиозных. Вот, может быть, это как-то связано, я не знаю. То есть для того, чтобы ты что-то понял, нужно от чего-то своего отказаться.
А не то, что он был мужчина полный, мизантроп, и ненавидевший людей, так сказать.
Ну, крутых яиц не любят.
Ну, это же каждый знает.
Кто их любит?
Это каждый знает сейчас в России, что он про Хичкока сейчас в России знают три вещи. То, что он был толстый, то, что он убил Джанет Ли в душе ножом.
Он убил? Сам?
Ну, он посредством...
Антони Перкинс убил?
Да и не Перкинс там, конечно, прыгал с этим ножом, понятно. Да и не Джанет Ли там была на...
Да-да.
Понятно.
Да-да.
Каскадерша.
Каскадерша, да. Все равно. Ну и третье, что он чуть не склевал там целый город
птицами
в Калифорнии. Все. Хичкок – это страшно. Все. Хичкок – это ужас. Хичкок – это толстый. Все. Выше на самом деле, сколько ни выпускай у нас вот этих кассет, все равно знают очень-очень мало.
Но вы знаете, что моя-то молодость прошла под знаком постоянной брани, грубой брани по адресу Хичкока. В советское время почему-то считалось, что он такой вот ужасно антисоветский какой-то. Хотя на самом деле это было не так. У него обо всем были фильмы, в том числе, конечно, и о политическом беженце, этот самый забавный фильм. Да. Но считалось, ужасы, нагнетание ужасов Хичкока, мрачные картины Хичкока, призванные отравить сознание. Вот все время. Вот вы этого не помните по молодости лет. Ну, все время, как только нужно было какого-то дьявола в кино, вытаскивали Хичкока.
А давайте про защиту спросим вас, когда вы защищали кандидатскую, то оппоненты что могли сказать вам или задать вопросы по какому поводу?
Ну, значит, оппонентшу я нашел специально, постмодернистку. А я искал такую оппонентшу, которая бы на меня ругалась. Потому что я говорил, что Хичкок моралист. И я считаю, что это правда.
Так и есть, конечно.
Он в большей степени моралист, чем кто-либо из любимых, ну, нашей публикой итальянских режиссеров, несравненно. Я говорил о нем, основываясь, и писал о нем, основываясь на каких-то своих, на каком-то своем опыте общение со старшими, с историками, да, для меня это все было важно, человечность, там, ну, какие-то вещи, которые в 60-е годы были важны, там, ну, не знаю, Сент-Экзюпери, тому подобные вещи, или там Грэм Грин, вот, а сейчас это все, особенно тогда, сейчас уже не так, а вот конец 90-х, развелось очень много умных людей, которые говорили, что по... Сейчас я восстановлю формулу моей оппонентки. Разумеется, Хичкок по метафизическим правилам 20 века не делает никаких нравственных утверждений.
Ну,
вот.
Опосредованно было... делает.
На самом деле он как раз, если кто делает прямые утверждения, да, показывает, как тяжело убить человека, как человек мучается, да, когда его убивают, какой-то непростой процесс, не просто там бабах-бабах, да, это и есть прямое нравственное утверждение. И вот, и это была не глупая действительно дама, поэтому получился разговор какой-то интересный. Вот.
И теперь вы кандидат.
И теперь я кандидат.
Да, да.
По этому поводу надо первую песню завести, которую вы нам принесли. 2×2=4. Это в связи с чем вы такое выбрали? Произведение Ю.
Видите, вся моя жизнь и вся жизнь моей семьи так или иначе связана с педагогикой, с учебой, со школой. Для меня это очень важно. И такие простые истины, собственно говоря, мы только что говорили, да, о прямых нравственных утверждениях. Есть и математически прямые утверждения.
Как в анекдоте одного спрашивают, сколько будет 2×2? Говорит, ну так, 7-8.
Да-да.
Таблица умножения. Вот таблица на 9, на пальцах, если вы вытянете две перед собой ладони, загнете первый палец, то 1×9, у вас ответ есть 9. Первый палец.
Да.
Загибайте второй палец теперь. Распрямите все. Распрямите, да. Неважно какой. Загибайте второй палец на любой руке. Значит, получается, что 2×9 это будет 1 и 8, 18. Совершенно верно, у вас 1, а потом 8 пальцев. Загибаем третий палец. 9 и 3 будет 2, а здесь 7 пальцев осталось, 27. Да? Четвертый палец загибаем, это будет 4×9, здесь 3, а здесь 6.
Какой математический прием.
Да. Короче, это вот открытие.
Не надо учить.
Век живи, век.
Да, открытие, которое я недавно здесь в Англии для себя сделал, глядя на рекламные плакаты.
Вы что, сами догадались?
Я не сам догадался, это такая реклама была, но я был дико поражен совершенно. Что в нас заложена таблица умножения на 9 в пальцах. Танечка, события недели, расскажите нам свое.
В последнее время нас всех засыпают всякими страшными прогнозами насчет здоровья юного поколения, которая в массе своей якобы страдает ожирением, или не якобы. Ученые мужи придумывают объяснения, другие ученые мужи ищут способов борьбы с новой напастью, а между тем ларчик, похоже, открывается просто. С тех пор, как матери, вместо того, чтобы сидеть дома, пошли работать, а бабушки перестали жить с детьми и внуками, подростки разучились готовить. Дома их некому или некогда учить. Теоретически, на смену семье должна была прийти школа. Были введены уроки кулинарии. Но в конце 80-х годов в Англии эти уроки заменили чем-то под названием «технология приготовления пищи». Один из школьных инспекторов уже охарактеризовал эти уроки как полную чушь, выдаваемую за прогресс. Детей учат, например, как организовать бесперебойную работу в цеху, изготовляющем рыбные котлеты. Детям объясняют, как влияет на продукты изменение температуры. Вместо того, чтобы просто показать им, например, как приготовить соус, им разъясняют, что происходит с молекулами при сгущении массы. Одна журналистка рассказала, что ее племянница в качестве домашнего задания должна была разработать меню для пассажиров какой-то авиалинии. Что есть в самолете? А эта племянница, возмущенно писала она, не умеет сварить яйцо. Я не уверена, что она может вскипятить воду. Но пока дети в школе, их еще как-то кормят взрослые. Настоящие проблемы начинаются, когда они уходят в самостоятельную жизнь. Скажем, в университет. В Кембридже уже подумывают о создании классов кулинарии для студентов. преподаватели выяснили, что предел мастерства для большинства – это умение сварить макароны. Во многих общежитиях студенты даже не подходят к газовым плитам. Ну, студенты издавна славились своим, скажем, несерьезным отношением к еде. Но нынешнее поколение ушло далеко вперед. Молодые люди питаются почти исключительно в сухомятку, если, конечно, не считать пива и более крепких напиток по вечерам в пабах. О том, чем это чревато, они, по их собственному признанию, не задумываются. Проблемы со здоровьем начнутся не скоро, чего сейчас беспокоиться. Результаты уже налицо, вышеупомянутое ожирение. Анита Кормак много лет учила детей готовить. Она была учителем всего этого дела. Она ушла с работы, когда уроки стали, вот, как я уже сказал, прогрессивными. «Что с того, что вы будете блестящим юристом, — говорит она, — если вы будете весить больше 100 килограммов? У вас же не будет от жизни никакого удовольствия». И беспокоит Аниту не только то, что дети не умеют готовить, но что они вообще ничего не знают и не понимают о пище. Недавно она спросила класс 18-летних детишек, любят ли они картошку. Трое ребят робко подняли руки. Тогда она спросила, кто любит чипсы? Руки дружно поднял весь класс. В головах этих детей не было ни малейшей связи между картошкой и чипсами. Я в этой связи вспомнила, как несколько лет назад герцогиня Деванширская пригласила группу детей из школы в бедном городском районе посетить животноводческую ферму в их поместье. Детей привели в коровник и показали, как доят коров. И один мальчик глаз не отрывал от происходящего. Герцогиня с удовольствием подумала, что вот, сделала доброе дело. Может быть, мальчик станет агрономом. Но когда она спросила его о его впечатлениях, он поднял на нее глаза, полные ужаса, и сказал, «Я теперь никогда в жизни не смогу пить молоко!» Педагоги и врачи били тревогу уже давно, но вот на днях в компанию включился Чарльз Принц Уэльский. Он потребовал возвращения старомодных, простых, непрогрессивных уроков приготовления пищи. Кто знает, может быть, теперь что-нибудь изменится. Чудеса бывают.
Да, спасибо, товарищ. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
10 июля 1774 года, 230 лет назад, после 6 лет войны, Россия и Турция подписали мир в поселке Кучук-Кайнарджи. Под этим труднопроизносимым именем он и вошел в историю. А вообще, если говорить об истории русско-турецких отношений, то в ней можно насчитать целых 6 войн. Последняя из них завершилась Сан-Стефанским миром в 1878 году. Возвращаясь к Кучук-Карнаджийскому миру, Кайнарджийскому миру, надо помним, что тогдашняя война, в которой российские войска захватили Крым, была второй по счету. Начала ее в 1768 году Турция. Из-за чего? Век не догадаетесь. Из-за отказа России вывести войска из Польши. 10 июля 1934 года, 70 лет назад, постановлением в ЦИК, то есть Всесоюзного Центрального Исполнительного Комитета, Объединенное Главное Политическое Управление, ОГПУ, было преобразовано в Главное Управление Государственной Безопасности, ГУГБ, вновь созданного Народного Комиссариата Внутренних Дел, НКВД. Наркомом внутренних дел был назначен Генрих Ягода, расстрелянный в 1938 году, а сменивший его на этом посту Николай Ежов был расстрелян в 1940-м. То же случилось с Берией, Меркуловым, Кабуловым, Деканозовым. Славная плеяда предшественников нынешней ФСБ. 11 июля 1874 года, 130 лет назад, Александр Николаевич Ладыгин получил патент номер 1619 на электрическую свечу. Это была практически первая электролампа. Гениальный американский изобретатель Томас Эдисон в 1879 году тоже получил патент на вакуумный источник света, но фактически это была усовершенствованная свеча Ладыгина. Здесь не идет речь ни о каком перехвате чужих идей, ни о каком восстановлении российского приоритета, чем занимались в 40-е и начале 50-х годов советские так называемые исследователи. У них выходило, что самодвижущийся экипаж изобрел не француз Куньо, а Леонтий Шамшуренков, паровую машину создал не Джеймс Ватт, а Иван Ползунов, пароход пустил по воде не Фултон, а Кулибин, паровоз не Стивенсон построил, а братья Черепановы, самолет не братья Райт, а капитан Можайский и так далее. В тот период хорошо названный «Россия – родина слонов» поминали в Суе и Ладыгина, дескать, Эдисон украл его идею. Нет, никто ни у кого ничего не украл, просто первый электрический свет зажег Александр Ладыгин. А Эдисона не только ни в чем не обвиняли, но в 1930 году даже избрали почетным членом Академии наук СССР. 11 июля 1899 года, 105 лет назад, родился будущий писатель Петр Павленко. В 1937 году написал отрицательный, мягко говоря, секретный отзыв о стихах Мандельштама, приложенный к письму секретаря Союза писателей Ставского Ежову с просьбой арестовать поэта. Ежов просьбу выполнил, и Мандельштам погиб. В 1944 году Павленко издал книгу «Счастье» о Ялтинской конференции Сталина с Рузвельтом и Черчиллем. Книга остается небитым рекордом угодливой лести и восторженного поклонения Сталину. 13 июля 1894 года, 110 лет назад, в Одессе родился Исаак Эммануилович Бабель, великий писатель прошлого века. Его одесские рассказы «Канармия» и множество отдельных рассказов переведены на десятки языков. Бабель был лоялен к советской власти и даже, увы, дружил с влиятельными чекистами, но был заметен в обществе, имел собственный неповторимый голос, а заметных уничтожали в первую очередь. И Бабеля в 1939 году арестовали, а в 40-м он погиб в лагере. 14 июля 1939 года, 65 лет назад, через три недели после ареста Всеволода Эмильевича Мейерхольда, какие-то ненайденные преступники совершили налет на его московскую квартиру и зверски убили его жену, актрису Зинаиду Райх. Ей было нанесено 17 ножевых ран. Сделано было, что называется, чисто. До сих пор нет прямых доказательств, что убийцы были сотрудниками органов безопасности. Но косвенное, очень косвенное доказательство все же есть. В 1937 году Зинаида Райх написала не то чтобы дерзкое, но все-таки вызывающее письмо Сталину. Там есть, например, такие слова. «Я с вами все время спорю в своей голове, все время доказываю вашу неправоту порой в искусстве». В 1937 году, так разговаривая с Джугашвили, было уже абсолютно смертоносно. И жуткая смерть в 1939-м могла быть, конечно, сталинским ответом на письмо. Но, повторяю, прямых доказательств нет. 15 июля 1904 года произошли два трагических события. В германском курортном городке Баден-Вейле скончался от туберкулеза в возрасте 44 лет Антон Павлович Чехов. То была страшная потеря для русской мировой литературы. В тот же день террорист Сазонов, член партии социалистов-революционеров, убил министра внутренних дел и шефа жандармов Вячеслава Константиновича Плеве. Была ли это потеря для России, трудно сказать. Плеве начал карьеру после убийства Александра II в 1981 году и был чиновником весьма жестким. Его обвиняли даже в подстрекательстве к еврейским погромам. Но убивать человека? Все эти родители за счастье народа на самом деле просто низкие убийцы. Таковы они и сейчас. Не могу удержаться, расскажу про карикатуру в газете «Ивнинг Стандарт» во время беспорядков в Северной Ирландии 30 лет назад. Крыша здания, две дымовых трубы. За каждой притаился снайпер с винтовкой. Один из них спрашивает другого: «Ну, пади, сколько человек ты сегодня убил за одну Ирландию?» 15 июля 1964 года, 40 лет назад, Брежнев ушел с поста председателя Президиума Верховного Совета, то есть президента страны. Президентом стал Анастас Микоян. А 3 месяца спустя состоялся антихрущевский путч. Стратегически отступивший на эти 3 месяца от президентства Брежнев стал генеральным секретарем, а на место президента поставили Николая Подгорного. Но в 1977 году Брежнев все-таки не удержался, спихнул Подгорного и взял себе и свою прежнюю президентскую должность. А чего стесняться? Ведь все равно их никто никогда не выбирал. Как сказал в 1999 году Александр Николаевич Яковлев, это была просто шайка.
Спасибо, Леонид Леонидович. Прежде чем возвратиться к беседе с нашим гостем Борисом Рагинским, вторая из принесенных им композиций.
Люди задрожали, звери убежали, птицы улетели в теплые края. И шагали в ногу, вышли на дорогу, хрустал безбывалый, закадычные друзья. Ломак кружит, рвать на части.
Вот это жизнь, вот это счастье.
Ломак кружит, рвать на части. Вот это жизнь, вот это счастье.
Идея понятна. Ломать, крушить и рвать на части. Это в вас говорит педагог, Борис? Потому что я знаю, вы теперь работаете учителем где-то в Петербургской гимназии, кажется.
Да, в Санкт-Петербургской классической гимназии. И я однажды кинул ученика партой.
Здесь бы вам это дорого обошлось, скажем прямо.
Вот. И это, конечно, сделалось легендой. Это было давно, году в 96-м, когда я преподавал английский язык. Ученик был неплохой, он просто был немножко нервный. И он все время что-то качал, мешал, шуршал. И после многочисленных замечаний я выставил его за дверь громко. Он встал и вышел, увидев мое страшное лицо. Но я все-таки вслед взял парту и залепил его.
Вот. Попали, нет?
Почти что попал. Ну так, и не то чтобы совсем, но попал. Вот. Потом я подошел к нему и сказал: ты прости, Гриша, я больше так никогда не буду, я понимаю, что это свинство. А он говорит: да ладно, да ничего.
И так этот педагогический конфликт завершился.
Так завершился, но, в общем, тогда я решил, что рановато мне все-таки в школе преподавать. Еще какая-то сила во мне гуляет такая, нужно как-то остепениться. Да. Ну, и вот только сейчас вернулся в школу.
Вы знаете, те годы, которые вы провели в академических отпусках, в переводах и все, давали вам возможность подумать о жизни, о себе, не торопясь, расти как личность, потому что я знаю, что на рост личности нужно свободное время. И вот это приобретенное вами качество в тех годах размышлений вы теперь можете использовать для выращивания таких же свойств в своих учениках.
О да, без сомнения. Я стараюсь выращивать. Хотя я преподаю только русский язык, но, конечно, по мере возможности воспитываю.
У всякого педагога ведь какие-то должны быть гитики, там всякие приемы. Каким образом он учеников подвигает в ту или иную сторону, скажем. Макаренко использовал коллектив, где все там было на общей поруке. А вы-то чем? Каким образом цепляете учеников?
Я стараюсь отвлечь их внимание. Я, скажем, если все шумят, я все-таки стараюсь, чтобы у меня было какое-нибудь задание, которое бы я быстро сказал. А кто вот сейчас немедленно быстро сочинит 8 слов, начинающихся на ВУГ? Я не знаю. Ну, еще что-нибудь в этом духе. Я не умею импровизировать, и поэтому у меня это довольно плохо получается. Обычно я готовлю такие вещи, такие гранаты. Вот. Но вообще-то заниматься сразу с 30 человеками можно только так. Раздать им всем письменное задание, и чтобы они тихо сидели.
Но ведь в этой гимназии есть, наверное, какой-то отбор, то есть не каждый, что называется, идет с улицы, правда? То есть там должны быть дети, уже которых есть интерес какой-то к этому?
Да. дети после 4 класса, или как после 30, ну, по разным системам. В общем, перед 5 классом проходят тест, и по этому тесту поступают в гимназию. Где
то, что у нас называется 11
класс. Да. Вот я говорю, поэтому это уже должны быть не совсем уже бандиты.
Но чтобы отвлечься от школьной темы, у вас здесь лежит объемный труд под общим названием, я читаю вверх ногами, «Чем больше горизонтальность, тем дальше слон». Это что такое?
Значит, дело в том, что вообще-то все это вместе называется, извините меня за выражение, хроника текущих событий. Чем больше горизонтали, тем дальше слон. Это название только первой части. В самом начале своей деятельности вот с этим вот классом, с которым я занимаюсь русским языком, они были в 5 классе, я по совету одной учительницы, не сам я это придумал, купил им всем блокнотики разноцветные. Раздал им эти блокнотики и сказал, чтобы каждый день они что-нибудь записывали, что-нибудь интересное, что-нибудь красивое, что-нибудь, что им покажется стоящим, во всяком случае, внимания. Поначалу шло все очень хорошо. Потом, конечно, все труднее. Дети взрослеют, им ты уже не 11, 13, кому и 14, им уже, они уже стесняются себя, им уже, они уже занимаются какими-то отношениями друг с другом. Это, конечно, труднее все выразить в словах. Но между тем мы все-таки стараемся продолжать это дело. И каждую неделю железно в субботу, ну, если есть в субботу урок, или там в пятницу, на последнем уроке, мы читаем вслух вот эти вот истории. Потом мы делаем стенгазеты, и теперь еще мы сделали сайт нашего класса и загнали все это в интернет.
Адрес длинный, нет?
Адрес не очень длинный, могу сказать.
Угу. Конечно, надо сказать.
www.alpha-610.narod.ru.
Еще раз, Альпха.
Альфа, да? Потому что наши классы называются альфа и бета.
Альфа, то есть альпха по латыни.
Альпха-610, это номер школы.
Народ латинскими буквами.
Ну, это известно, народ Рузвельт, да.
Вот и все.
Ну, так вот, Перлога нам почитайте, я все к этому рвусь уже, минуты три.
Да, ну, не знаю, что тут Перлы, я вообще сам уже отбираю, это тут не все, что мне дают. Ну, почитаю. В магазине мужчина покупает 10 буханок хлеба. Его спрашивают: «Это вы кому столько?» «Поросенку. Я уже 5-го завожу. Они у меня на балконе живут. Точнее, он. Я подсчитал, что это дешевле. А он не замерзнет? Холодно. А я его одел в жилеточку. А если он замерзнет, то выгода будет. Свежее мороженое мясо. А соседи не ругаются? Они тоже завели».
Это реальная беседа, где-то в магазине услышана.
Значит, это услышала Ира Разумовская в магазине «24 часа» на улице Льва Толстого.
А можно сначала спросить про горизонтали и слонов, или это потом?
Да, ради бога, спросите.
А там просто одна девочка написала так.
Просто не понять.
Я произнесла на геометрию следующую фразу. «Чем больше горизонталей, тем дальше слон». Я пытался выяснить у нее, что она, собственно, имела в виду. Она искренне сказала, что она не понимает.
Ну, речь идет о проекции.
Ну, что-то такое там, да. Что-то такое, да, в этом духе, да?
Ну, еще.
Вот. «Женщина, сколько времени?» «Не скажу, потому что не знаю. А вы не знаете?» Это все не анекдоты, это все вещи реально услышанные.
Понятно, именно поэтому интересно.
Да. В магазин приходит старая бомжиха-алкоголичка и говорит: «Мне ту бутылку водки за 30». Обслуживающий парень говорит: «Сдача 20 рублей». Она их берет и перед выходом демонстративно бросает со словами: «На карманные расходы, забирайте». Сегодня я сидела и делала уроки, и вдруг пошел снег. Не первый, а просто снег. А когда он шел, то был очень странный звук. Как будто сотни белок стали взбираться по деревьям, цепляясь за кору коготками и одновременно шелестя хвостами по коре.
То есть и лирические наблюдения?
Есть и лирические.
Яна Теплицкая, совсем в другом духе. Бороться и искать, найти и перепрятать.
Это прекрасно. Прекрасно. А они, конечно, знают. Каверинская «Два капитана», да.
Знают.
Ну, да,
знают.
Да.
Но все-таки это интеллигентные дети.
Ну да.
О том, как я поступала в Эрмитаж, Кира Панова. В Эрмитаже есть кружок, а мама захотела, чтобы я туда поступила. И я поступила, но с трудом. Я вхожу в школьный центр, и меня проводят к преподавателю. Меня спрашивают: девочка, вот к тебе приезжает друг или подруга, куда ты ее поведешь? В Петропавловку. Ее я сама вблизи не видела, но издали она мне нравится. Хорошо. А что ты знаешь о Петропавловке? Ее построил Трезини. А в каком году она построена? Не знаю. Ну, ведь все говорят, 300 лет Санкт-Петербургу, 300 лет Санкт-Петербургу. А, точно, ей 299 лет. Да как 300-летие Санкт-Петербурга еще не наступило. Окей, ты стоишь на Дворцовой. Что ты видишь? Эрмитаж и главный штаб. И больше ничего? Спросила она, подразумевая адмиралтейство. В скобках. А может, Александровскую колонну? Редакция. Неа, ничего. Ну ладно, а дальше? Этнографический музей. Хорошо. Посмотри на картинку. Что ты видишь? Ивана Царевича, Серого Волка и Царевну. Надо сказать, что об этом Сером Волке мне рассказывали поступавшие в Эрмитажный кружок лет 7 назад. А это сказка или быт? Сказка, конечно. В быту волк бы съел Царевича и Царевну.
Приняли ее в Эрмитаж?
Приняли. Сказано же вначале, что приняли, но с трудом. Вот. Однажды мама, придя с работы, она преподаватель в вузе, не указано каком, рассказывает: студенты сегодня ничего не понимали. Я решила подшутить над ними и говорю: запишите правило, очень важное, обведите в рамочку и поставьте 3 восклицательных знака. И пишу на доске: пуговицы нужно застегивать руками. Лишь после долгих-долгих разъяснений до студентов дошло, что имелось в виду. Собственно, это и имелось в виду. А на кафедре, когда мама рассказала эту историю, ее коллега сказала: ну а чем же еще их можно застегивать? Реклама «Меняйся чаще». Однако фотография, которая рекламирует это «Меняйся чаще», уже много месяцев одна и та же. Это Лизара Исланова. Вообще, с рекламой очень много связано. У нас проводились недели рекламы, когда выписывали только рекламу. Недели транспорта, когда выписывалось только то, что в транспорте, ну и так далее.
Дух соревнования есть такой в классе? Потому что это единственный стимул для того, чтобы продолжать записи в этих книжках. Это я просто вспоминаю в связи с дальним разговором с Гребенщиковым, когда он вспоминал свою эту юность сочинительскую. И они собирались тоже раз в неделю, разные музыканты, и играли друг другу новые песни. Вот на эту встречу без новой песни было прийти неприлично.
Надо сказать, что я до глубины души ненавижу всякий дух соревнования. Он мне глубоко чужд. И, к счастью или к сожалению, так получилось, что в нашем классе этого духа нету. И не было, и нету абсолютно. То есть... Поэтому, конечно, их труднее заставить это писать. Нужно какие-то новые стимулы придумывать все время, на что-то новое указывать, как-то поощрять, даже иногда оценки повышать за русский язык. Но никакого соревнования нету. Все знают, кто лучший, кто-то иногда меняется лучше, все определяют, все дают оценку каждому, но, в общем, этого нету.
Кто-то мне сказал, что символом современности на самом деле является Герасим из известного рассказа «Герасим Муму», потому что население, особенно молодое, не особенно красноречиво, предпочитает выражаться очень коротко или жестами, и вот тот набор шаблонов, на котором всегда интеллигенция смеялась, он в новом времени стал еще беднее и еще меньше.
Значит, тут есть две стороны. С одной стороны, устная речь. Люди действительно очень плохо говорят. Люди не умеют говорить перед залом, перед публикой. Не могут даже прочесть то, что они написали. И вот по субботам я их заставляю читать то, что они написали. И это так называемая риторика, ну уж как есть, как можем. С другой стороны, в письменной речи, когда они пишут сочинения, у них неожиданно вылезает чудовищное количество невероятных, омерзительных советских шаблонов и штампов. Вот этого сколько угодно.
Но от этого уже я тоже их почти что отучил, ну, фу-фу-фу, на настоящий момент. Потому что я читаю, мы обычно читаем всегда слух сочинения, я говорю, вот отгадайте, что мне в этом предложении не нравится. И они уже орут, вот это штамп, вот это штамп, вот это штамп. И, в общем, этому тоже, оказывается, можно учить. Не научить, но как-то учить можно.
Вы ведь, кроме учительской деятельности, еще и пишете, я не знаю, в каком журнале вы публикуетесь?
В журнале «Звезда». Вообще существуют еще толстые журналы, что всем кажется парадоксом, да, но они существуют.
Почему парадоксом? Это традиция русская с незапамятных.
Илья Григорьевич, у нас тут журналист сейчас из Москвы в командировке длительной. Он сказал, что зарегистрировано 600 с лишним журналов в Москве и издаются больше 200.
Да.
Я говорю, так вы, батенька, можете по крайней мере в 70 из них писать. Он говорит, ну в 70 нет, но 7-10 берут у меня статьи. То есть вот такое количество наименований, они же все разноцветные, там, глянцевые, я не знаю.
Это другие немножко журналы.
Ну, есть разные.
Нет, наш гость говорит о литературных толстых журналах.
Ну, они в чудовищно тяжелом финансовом положении, «Звезда» в частности.
Я вам просто фон происходящего.
Ну, да, в том-то все и
дело. Им очень плохо, тяжело жить в этом трагедии.
Значит, на глянцевых журналах можно заработать, но
я не
умею писать в таком формате, я презрения не испытываю, я просто не умею так.
Хотел бы, но не могу.
Хотел бы, но не могу. Очень многие зарабатывают вокруг меня, выпускники университета и учащиеся. Вот. А в толстом журнале, почему «Звезда»? Потому что там мне дают 40 тысяч знаков. Да, я вас любил как 40 тысяч знаков, да, 40, а то и 42, а то, если свободное место, а то и 48. Я уже и сам 48 не пишу, но вот позволяет и вот такого места, да, где бы, я не знаю, сейчас...
А в переводе на страницы на машинописи?
17 страниц,
да?
Это же...
Через полтора пропуска.
В России, по-моему, 24 даже.
Нет, 16-17, да.
Ну, в общем, это много.
Да,
это очень много. Это очень много.
Ну, как это? Вам нужно это каждый месяц делать?
Нет, ну, каждые два месяца.
А, ну, все-таки это легче.
А чем у вас колонка? О чем это там?
Значит, это называется читатель-критику. Кто кому?
Ага.
Это придумал Андрей Юрьевич Арев. Он предложил моему другу Игорю Болотовскому и мне написать такую вот рубрику про современную критику, эстетику, вообще, так сказать, рефлексию над литературой. Не прямо о литературе, а вот об этом всем вокруг.
Надстроечная такая рубрика.
Да. Но на самом деле мы, конечно, можем... это просто трамплин. Это повод, да, какая-нибудь статья, это повод написать о чем хочешь, да. Хочешь написать о романе Владимова, да, генерал его армия, пожалуйста, посмотри полемику вокруг этого романа и пиши все, что ты сам думаешь, ну и так далее.
А желание до сих пор писать о чем-то и огонь внутри не угас?
Вы знаете, немножко меньше, немножко по-другому с годами это... Но есть, конечно, по счастью, слава богу.
Это будет еще долго, долго, долго.
Еще не годы, скажем.
Поверьте опыту.
Я думаю, что Борис надо завести на прощание самую педагогическую песню. Вы ее сами объявите. И почему вы ее принесли?
Ну, главный педагог нашей страны – это Карабас-Барабас. Всем известно, что школьных директоров называют деребасами. Ну и вот замечательная песня, кажется, слова Акуджавы, вот «Карабаса-Барабаса», я считаю, действительно гимн всех педагогов, как Гаудиамус.
Борис, большое спасибо. И, господа, прощаемся, до встречи вместе, в том же месте, в тот же час, до следующей недели. До свидания.
Считайте меня подлым. Да, я готов на подлости. Я готов на подлости, ух, я готов на подлости, но лишь в потасовке хватило бы мне бодрости, но лишь бы в потасовке хватило бы мне бодрости, хватило бы мне бодрости, хватило бы мне бодрости. Зовете меня гадким, да, я готов на гадости, эх, я готов на гадости, ух. Я готов на гадости, но лишь бы все захапать своей великой радостью, но лишь бы все захапать своей великой радостью, своей великой радостью.